Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 5 сакавіка сповняється 70 годов, як помер Іосиф Сталін, який 29 годов керував Совєтським Союзом. Пропонуємо вашій увазі передачу з архіву Радіо Свобода, яка вперше прогучала у нашому ефірі у сакавіку 2003 году.
На дубу зеленом, да над тем простором, два сокола ясны вели разговоры. А соколов эти люди все узнали. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин.
Бывай, батька. С такими заголовками вышли белорусские газеты 50 годов тому. На усіх предприємствах, заводах, фабриках, во усіх колгасах і совгасах, во усіх школах, інститутах, військових частках пройшли жалобні мітинги. Сярод безконцих справоздачів – репортаж з мітингу Менського автозаводу. Нема ніводного кутка, ніводної сім'ї, усхвалівано говорить старий робочий товариш Сокольський, де б не оплакували таку велику страту, яка напаткала наш совєтський народ і народи всього світу. Сталін помер, але ім'я його назавсёды буде жити. Ми завіраємо Центральний комітет Компартії Совєтського Союзу і Совєтський Урад, що в гэты тяжкі дні проявим найвеликше адзінство, твердость духа, і пільність, утроїм свою енергію по створенню большогрузних автомобілів, які йдуть на великі стройки комунізму поводле указанню великого Сталіна. І ще цитата. «Бывай, родний і до апошнього нашого дихання, любимий батька, як многим ми тобі обов'язані. Нас мільйони, і все ми мысленно розвітуємося з тобою, повольно проходимо мимо твоєї труни, імкнучися заховати твої риси, низко кланяємося і по-синові цілуємо тебе, проводячи у опошній шлях». Гэтыя слова Михайла Шолахова передрукавалі усе газеты у БССР. Калі сёння гартаеш гэтыя газеты, ствараецца ўражанне, што насамрэч усіх ахапіў бязмежны смутак, акрамя хіба імперіалістаў і іх памагатых. Але гэта памылковае ўяўленне. Дзень, калі было абвешчана пра смерць Сталіна, прыгадывае Васіль Быкаў.
Я тады служыў у войску на Сахаліне, быў на занятках, былі класныя у нас занятки. І пам'ятаю, розчинилися двері, нехто поклікав нашого керівника, подполковника Єблянова. І він відно хутко прийшов з таким постним тваром і об'явив, я спеша підняв усіх, офіцеру, які там були, потім об'явив, що здалося велике нещастя, помер великий проводир і так далі. Ну, звісно, офіцери встали, мовчки постояли і далі сіли. І притягували занятки. Ніхто не плакав, як це часом було тут у центрі Москви і так далі. Ніхто не закатував ніякої істерики. Вельми спокойно до этого отнеслися. Я, наприклад, тоді тільки подумав, стоячи у эту хвилину мовчання, що може тепер что-либо змінитися в Україні. Ну, змінилося, звісно, шмат.
Пригадував Василь Быков. У 53-м годзе нікому невядомы офіцер Советской армії. Живого Сталіна Быков ніколи не бачив.
Если б Сталіна родного я б в житті повстрічав, я б Сталіну родному кругу нашому сказав, дорогой товарищ Сталін, после великой октября, это вы мне счастье дали, люди вывели меня.
Это вы мне счастье дали, люди вывели меня.
Николи не бачил и не сустракал Сталина и Янка Брыль, хотя у день ягоной смерти уже год як был лауреатом сталинской премии. Пасля смерти Сталіна на ягонай дачы знайшлі безліч нераспячатаных пакетаў са справаздачамі наркомаў і партыйных сакратароў, Сталін мог сабе гэта дазволіць, бо створаная ім дзяржаўная машына працавала, кажуць, на аўтамаце, падсілкоўваючыся страхам і адданасцю. А вось мастацкія творы, паводле самых розных успамінаў, Сталін чытаў і асабіста размяркоўваў прэміі ў галіне літаратуры і мастацтва. Так што пра Янку Брыля Сталін як мінімум ведаў. Нягледзячы на гэта, у Янкі Брыля не было падставаў лічыць, што, кажучы словамі з песні, Сталін яму даў шчасце ды вывеў у людзі.
Нейкага асаблівага жалю, разгубленасці, тым больш адчаю, у дзень яго смерці я не адчуваў. У мяне быў свой запаветны душэўны свет. Сталенне маё адбывалася ў іншай, у заходнебеларускай рэчаіснасці. Я быў свабодна начытаны агульналюдскай высокадухоўнай літаратуры. Я многа бачыў і чуў сярод тых людзей, якія яшчэ былі мае землякі незапалоханыя. Было і сямейнае. З двух старэйшых адукаваных братоў, што засталіся ў Савецкім Саюзе, адзін праваслаўны святар адбываў перавыхаванне ў Тайзе і Беламорканале. Другі, беспартыйны заатэхнік, прайшоўшы пекла допытаў, быў расстраляны па некалькімінутным рашэнні тройкі. Аднак у той гістарычна пераломны дзень і шматлюдны жалобны тыдзень не было ў мяне таксама і поўнай свабоды ад масавага настрою, ад інстынкту стаднасці. Я ж пражыў пры Сталіне амаль 10 гадоў. У той атмасферы вучыўся на літаратара, праходзіў выпрабаванне прэміі яго імя. А ў млыне, як вядома, цяжка не запыліцца. Гэта калі сказаць найкарацей, а ёсць жа і боязь, апашлівасць сваё сённяшняе разуменне, свой вопыт нялёгка набытай, ведучай сталасці пераносіць на той эпахальны дзень, на той жахлівы час. Бо цверазелі ж мы, і я ў тым ліку, ачышчаліся актыўнай шчырасцю пакаяння цэлую палавіну стагоддзя.
Гаварыў Янка Брыль.
Ой, там многа звёзд на небе свеціць, адна хрусталіна, многа думак на тыпеці, у родного Сталіна.
Пра думкі Сталіна, якія былі ў яго на прымеце, лепш за ўсё, канешне, было б распытаць чалавека, які яго асабіста ведаў. Яшчэ 10-15 гадоў таму ў Менску жылі колішнія сакратары ЦК і абкамаў, якія маглі пахваліцца асабістым знаёмствам з Іосіпам Вісарыёнычам. Напрыклад, Іван Клімаў. Пра сваё спатканне з Клімавым прыгадывае журналіст Валянцін Жданко.
Гэта было больш як 10 год таму, якраз адбываўся распад Савецкага Саюзу, і Іван Клімаў вельмі хваравіта перажываў распад Саюзу. Ён згадваў 39-й год, калі яго прызначылі сакратаром віленскага абкаму Кампартыі Беларусі. Ён выйшоў разам з Чырвонай арміяй туды ў Вільню і пачаў наводзіць там бальшавіцкія парадкі. Ён цвёрда быў упэўнены ў тым, што будзе Віленская вобласць у складзе БССР, і ён будзе кіраўніком гэтай вобласці. Для яго было вялікай нечаканасцю тое, што праз нейкі час, здаецца, праз некалькі месяцаў, ён атрымаў загад з Москвы рыхтаваць перадачу Віленскага краю у склад Літвы, незалежнай Літвы. Згадваў, што для яго это было вельмі балюча ўспрымаць гэта. Ён не мог зразумець, у чым прычына, але як сапраўдны салдат бальшавіцкай партыі не меў права ні абмяркоўваць, ні аспрэчваць гэтае рашэнне. Цікава, што потым яго ж уключылі ў склад камісіі, якая праводзіла мяжу паміж Літвой і Савецкай Беларусцю. Але на той час яму ўжо патлумачылі, далі зразумець, што, маўляў, асабліва не таргуйся, бо праз нейкі час гэта ўсё будзе савецкае агульнае.
Пра сустрэчу з Іванам Клімавым, салдатам бальшавіцкай партыі, прыгадаваў журналіст Валянцін Жданко. Мы знайшлі архіўны запіс сустрэчы Сталіна з выбарцамі ў снежні 37-го года. Месца дзеяння – Москва, Большой тэатр. Абвясцілі выхад правадыра. Пакуль гучаць авацыі, а яны доўга гучаць, заўважым, што ў дачыненні да Беларусі Сталін працягваў ленінскую нацыянальную палітыку. Прыгадаем, што ў час, калі бальшавікі знішчалі БНР, Сталін займаў пасаду наркама ў справах нацыянальнасцяў. У 22-м годзе Сталін прапанаваў, каб усе незалежныя рэспублікі ўвайшлі ў склад Расійскай Федэрацыі. Гэта выклікала абурэнне ў некаторых рэспубліках, давялося пагаджацца на саюз з фармальным суверэнітэтам. У час, калі зроблены запіс, у Менску на пасадзе наркама НКВД працуе прысланы з Москвы Берман. Паводле даследчыка Эдварда Радзінскага, ён адзін з нешматлікіх, хто быў дапушчаны да асабістага архіўнага фонду Сталіна. Пры адным толькі Бермані ў Беларусі было рэпрэсавана 85 тысячаў апазіцыянераў і іх сваякоў.
Признаться, я не имел намерения выступать. Но наш уважаемый Никита Сергеевич, Бог как силком притащил сюда меня, на собрание. Скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать? Какую именно речь? Все, что нужно было сказать перед выбором. Уже сказано и пересказано в речах наших руководящих товарищей Калинина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ежова и многих других ответственных товарищей. Что еще прибавить к этим речам? Требуется, говорят, разъяснение по некоторым вопросам избирательной кампании. Какое разъяснение? По каким вопросам? Все, что нужно было разъяснить, уже разъяснено, переразъяснено. В известных обращениях партии большевиков, комсомола, Центрального совета профессиональных союзов рабочих служащих, Муслава Яхима, Комитета физкультурников и физкультурных. Что еще можно прибавить этим разъяснением? Конечно, можно было бы сказать и такую легкую речь обо всем и ни о чем. Возможно, такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас, в советской стране.
Дарэчы, менавіта Сталіну належыць выказванне. Важна не тое, хто і як галасуе, важна тое, хто і як падлічвае галасы.
На прасторах родзіны чудеснай закаляюць бітвакі трудзе. Мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. Стали наша слава бойдевая, стали наши юности полет. Песнями в порядке побеждая, наш народ за Сталиным идет.
Песнями в порядке побеждая.
Як мы ўжо прыгадывалі, толькі пры адным сталінскім наркаме ў Беларусі былі рэпрэсаваныя 85 тысячаў дзеячоў апазіцыі і членаў іх сем'яў. Былі расстраляныя пісьменнікі, навукоўцы, настаўнікі, тыя, хто ўвасабляе эліту нацыі, яе генафонд. У Курапатах, паводле некаторых ацэнак, пахавана да 250 тысячаў ахвяраў сталінізму. Першаадкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк праводзіць паралелі паміж Сталіным і тым, з кім атаясамліваецца сённяшні рэжым у Беларусі.
Сталін уяўляў сабой тып паранойнага дыктатара з псіхалогіяй падазронасці і недаверу. Адсюль частыя змены кадраў і перыядычныя чысткі. Метадам заспакаення падазронасці і спосабам прадухілення пагрозы быў страх, насаджэнне страху ў асяроддзі ўлады перад сваёй асобай. На гэтым Пэўнае падабенства паміж Сталіным і Лукашэнкам заканчваецца. І па маштабу асабовасці, і па прыродзе ўлады гэта розныя тыпажы. Дыктатура Сталіна грунтавалася на партыйнай ідэалогіі і на аднапартыйнай таталітарнай сістэме. Абсалютызуючы сваю ўладу, Сталін ствараў таталітарную ваенную дзяржаву і быў зацікаўлены ў яе існаванні. Ён сфармаваў сістэму, якая стварала яму культ асобы, культ безгрэшнага правадыра. Было створанае ўражанне, што ва ўсіх недахопах вінаватыя шкоднікі, але не Сталін, які наводзіў парадак. Адсюль рэпрэсіі і тэрор. Лукашэнка – гэта ёсць дыктатар-марыянетка, кіруемы спецслужбамі і ўладамі чужой дзяржавы. Марыянеткавы рэжым Лукашэнкі не мае ідэалогіі, не абапіраецца на партыйны таталітарызм і не стварае таталітарнай дзяржавы. А гэта значыць, што яго няма рэальнай самастойнай сілы, што ён уяўны, штучны і залежны.
Гэтак лічыць Зянон Пазняк. Бясспрэчна, у сённяшняй Беларусі шмат засталося ад Сталіна. Напрыклад, калгасы. Публіцыст, даследчык сталінскіх рэпрэсіяў Аляксандр Лукашук надае паняццю калгас больш шырокі, чым уласна аграрны сэнс.
Дзе Сталін, там няма свабоды. І наадварот, дзе няма свабоды, там Сталін. Сталін сёння гэта калгас. На вёсцы гэта феадальна-рабаўладальніцкі лад, у якім свабода існуе толькі як татальны крадзёж. Калгас у горадзе выглядае як заводы і фабрыкі, шпіталі і школы, куды людзі ходзяць працаваць не на сябе, не на грамадства, не на дзяржаву, а на ўладу. Афіцыйныя прафсаюзы пачалі прычынацца ад літаргіі, і высветлілася, што яны калгас. У калгасныя брыгады арганізаваныя афіцыйныя журналісты, калгаснікамі пачуваюцца пісьменнікі і міліцыянеры, рэктары і дырэктары. У калгасе не бывае канстытуцыі. Яна не патрэбная ні рабам, ні гаспадарам. У калгасе выбіраюць не прэзідэнта, а старшыню. А старшыні, каб захаваць уладу, патрэбны калгас. Таму у Беларусі калектывізацыя працягваецца. Дзе змагаюцца за свабоду, кожны раз змагаюцца супраць Сталіна. А Сталін сёння – гэта калгас.
Гаварыў Аляксандр Лукашук. У гэтыя дні заходнюю прэсу абляцела сенсацыя. Праўнук Сталіна Іосіф Джугашвілі папрасіў палітычнага прытулку ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ён стаў другім нашчадкам Сталіна, які звярнуўся з такой просьбай да амерыканскіх уладаў. А першай была дачка Сталіна Святлана, якая з'ехала са створанага ейным бацькам СССР у 66-м годзе. Але не меншай сенсацыі сённяшніх дзён зрабіліся вынікі апытання, праведзенага расійскімі сацыёлагамі. Больш як палова апытаных жыхароў Расіі станоўча ацэньваюць ролю Сталіна ў гісторыі, асабліва адзначаючы ўмацаванне вялікай дзяржавы і парадак. Пры жыцці Сталіна мільёны верылі, што Сталін не ведае пра несправядлівасць, як тады называлі рэпрэсіі, пасля 20-го і 22-го з'ездаў, а апантаныя прыхільнікі Сталіна сцвярджалі, што іх кумір нібыта не мае асабістага дачынення да расстрэлаў. Цяпер добра вядома, што Сталін непасрэдна падпісаў расстрэльныя спісы, у якіх тысячы чалавек. І, нягледзячы на гэта, людзі выходзяць на вуліцы з партрэтамі Сталіна, гаворыць Васіль Быкаў.
Цікава, што ў пэўнай частцы масавай свядомасці Сталін і сталінізм выяўляюцца пераважна ў форме прагі парадку. Лічыцца, што цяпер парадку няма, а тады ён быў. Сталінская сутнасная з'ява, аднак цалкам антыгуманная, антыхрысціянская, антычалавечая. І толькі людзі, духоўныя мутанты, могуць цяпер да яго імкнуцца. Натуральна, што тое імкненне гістарычна бесперспектыўнае. на вот коммунистичном свете, после Сталина, Мао Цзэдуна, Пол Пота, Ким Ир Сена, цалком сбанкрутовала и дотлевая хиба у левацкой идеологии и практики разного рода экстремизма. Потребовалось пролить море крови, как человечество утянуло, что забивать кепско, на вот у самых жмадливых метах, что человек – божское створение и имеет право жить незалежно от громадского ладу и самых зверодливых идей его направдеров. На вот у стане безладця. Бо лад, парадок, якими спекулюют тия, вельми часто оборачивается погибелью миллионов. А ихние зманливые идеи застаются это уже недосяжное, как и ранее, хоть и продолжают вабить темных и бедных.
Прихильники Сталина, про яких узгадывал Василь Быков, лічать своего кумира гениальным. У горшем выпадку называют его выдатным діячом. Термін «видатний» – оціночний термін, який виявляє не тільки масштаб особи у історії. З масштабом якраз тут усе у порядку. До гэтага часу навуковці спрачаються, колькі десятков мільйонів чоловік були репресованы у сталінські часи. Гэтые лічбы у історії чоловіцтва супоставимі хіба з ахвярами Гітлера. Там так само десятки мільйонів. Однак ніхто у Німеччині і навіть прихильники ультраправих партій не назовуть публічно Гітлера «видатним діячом». За такое, дарэчы, у Нямеччыне прадугледжана крымінальная адказнасць. Праз 50 гадоў пасля смерці Іосіфа Сталіна, 5 сакавіка 2003 года, газета «Савецкая Беларусія» назвала Сталіна выдатным партыйным і дзяржаўным дзеячом.
Касты Радио Свобода.
Добрый день, это канал Свобода Премиум. Тут Ганна Соусе Празе и моя суразмоўца, политолог, доследчица во университете Юстуса Либеха у немецким Гисене, а ранее выкладчица факультету международных дочинений БДУ Роза Турарбекова. Добрый день.
Добрый день.
Мы поговорим про военный контекст визита Александра Лукашенко у Китай. А Роза, як экспертка у международных отношениях, вы добро ведаете, что официальные формулировки мета, ось месту таких визитов мало адлюстровывают на сам рэш головные задачи. Вот мета этого визиту заявлена, я цитую, как протяг шматгадового курсу на побудову дружелюбных отношений у взаимовыгодного сотрудничества с КНР. Это цитата с Белта. Давайте перекладем это на нормальную мову. Что треба Лукашенко от Китая теперь?
Ну, во-первых, ему нужен прорыв, я имею в виду дипломатический прорыв из изоляции. В общем и целом, это, наверное, первый значимый визит, за исключением тех визитов, да, многочисленных, которые он совершал в Москву. Встречи на многосторонних форумах типа ЕАЭС, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества – это одно, а вот визит, да, официальный визит в страну – это совсем другое. Поэтому в этой связи, конечно, этот визит преподносится как прорыв. На самом деле он таковым не является, потому что отношения между Белоруссией и Китаем не носят такого значения для Китая, как это пытается подать белорусская сторона. Тем более все, что касается отношений двусторонних с Китаем, на самом деле там очень много риторики, неоправданно много риторики и не соответствующей, так сказать, содержанию.
Визит отбывается подчас войны. Беларусь шмат годов была посередником у продажи зброи России разным краинам свету. Теперь в умовах войны Россия уже не продает, а покупает зброю. Ці не з'являються гэты візит способом неким чином домовиться с Китаем для поставки праз Беларусь дронов для российского войска, ці іншої зброї для Росії?
Возможно, что так оно и будет, тем более, что ну, в этом, скажем так, подозревают да, определенные круги, в первую очередь разведывательные круги, что Беларусь и Китай воспользуются да, этой встречей, этим визитом для вот, решения в том числе и обхода санкций, не просто обхода санкций, а возможным да, пути поставок, если не летального оружия в целом, да, то может быть каких-то частей и что-то в этом роде, то есть военно-промышленное, да, военно-техническое сотрудничество. Вот. Но мне кажется, что визит готовился по логике, да, не, у меня нет информации, но по логике, так как визит готовился достаточно давно, то он не учитывает вот эти вот какие-то последние, прямо совсем последние веяния, связанные с возможностью поставок вооружений, которые рассматриваются на сегодняшний день в Китае. И, кстати говоря, по которым еще пока вроде не принято окончательное решение. Но тема сейчас очень актуальна, активно обсуждается в западных средствах массовой информации и западными политическими деятелями достаточно горячо. И вот интересно, что на фоне визита Лукашенко да, в Китай сейчас проходит визит госсекретаря Блинкина в Центральную Азию. Вот он сегодня прилетел в Казахстан, и там у него будет встреча с министрами иностранных дел стран Центральной Азии. И вот в сопоставлении да, этих двух визитов интересно, каким образом позиционируется вообще политика бывших советских республик и их позиция вот в контексте именно войны, санкций и возможной вот этой вот организации торговли оружием.
Ну, коли казаць пра практычную рэалізацыю абыходу санкцый і продажу зброі праз Беларусь у Расію, якім чынам гэта можа адбывацца? Вот то, як бы так простымі словамі кажучы, пераклейваць лейбы, як бы як беларуская вытворчасць гэта будзе, ці якім чынам, бо расследавальнікі, міжнародныя расследавальнікі існуюць і палююць на такія кантракты, так? І зброя, калі будзе выкарыстоўвацца, таксама яна будзе выяўленая, што гэта за зброя. Вот ці як вы гэты бок бы ацанілі?
Ну, во-первых, я, конечно, не специалист, я не берусь судить ну, точно, да, как это будет происходить, но опять-таки, исходя из логики, во-первых, Китай может стать поставщиком тех недостающих да, комплектующих для военно-промышленного комплекса как России, так и Беларуси. Это раз. Особенно это касается, мне кажется, все-таки микросхем. Я не думаю, чтобы Беларусь сейчас добилась каких-то прямо ошеломляющих результатов в этой связи, но вполне возможно, что здесь как раз будет помощь со стороны Китая. Тем более Лукашенко постоянно делает акцент на том, что Китай сейчас рассматривается как источник поставки технологий в первую очередь. Это первое направление. Второе направление, возможно, речь идет о создании военно-промышленных предприятий, или, вернее, в рамках военно-промышленных предприятий создание каких-то либо новых видов продукции, что-то в этом роде. Тем более, что опыт такого военно-промышленной кооперации по производству оружия у Беларуси и Китая есть. Я имею в виду вот этот комплекс, связанный, ракетный комплекс, где машины, да, тягачи белорусские, а ракеты китайские, это уже опробованный был вариант. Возможно, что вот здесь как раз возможны вот такие кооперативные, я бы сказала, планы. Но все эти кооперативные планы могут, извините, пойти да, достаточно далеко. Я имею в виду вообще в принципе не сбыться, потому что Беларусь все время находится под угрозой санкций. И самое главное, что Беларусь уже является объектом да, санкционного давления и санкционных ограничений. И я думаю, что как бы Пекин будет взвешивать, прежде чем идти на достаточно рискованное военно-техническое сотрудничество. Хотя, если будет такая возможность, да, серая зона, Китай этим воспользуется абсолютно без зазрения совести. В этом смысле Китай не является страной, которая придерживается прямо жестко этих принципов. Вот, поэтому, ну, с моей точки зрения, пока вот так может выглядеть ситуация в военно-техническом сотрудничестве.
Как вам подается, вот этот визит может быть так само с пробой зменшить залежность официального Минску от России и заменить вот, ну, хотя бы частково одного исходного стратегического партнера на иншего? С боку Беларуси мог бы быть такой интерес?
Да, действительно, на самом деле Беларусь, вернее, скажем, режим Лукашенко долгое время рассматривал Китай как стратегического партнера, который может создать определенный противовес России. И такая игра, я бы сказала так, велась. Но одно дело вести эту игру, совсем другое дело, как как это все выглядит в глазах Китая, например. Что касается Китая, его видения, да, Беларуси, по словам китайских экспертов, фактически до 2020 года, там, с 15-го условно до 2020 года, Беларусь рассматривалась как самостоятельный субъект для того, чтобы открывать Китаю ворота в Европейский Союз. И в этом отношении Беларусь вот имела такую, я бы сказала, ценность. Тем более, что после того, как начался конфликт на востоке Украины, как раз произошел вот это вот переключение, да, проекта «Пояс и путь» с Украины на Беларусь. Конечно, Украина была предпочтительнее, потому что там есть морские порты, Украина сама по себе является хорошим рынком, у Украины прекрасные отношения с Европейским Союзом. Это были замечательные ворота, да, я бы сказала так, желанные ворота для Китая. Но в 2014 году ситуация изменилась, и этой ситуацией воспользовался Лукашенко для того, чтобы в том числе и преподносить себя в качестве там перекрестка, хаба и так далее. Помните все эти, да, модные, так скажем, слова и дискурс весь этот. Но в 2020 году ситуация очень сильно изменилась. На самом деле для Китая Беларусь, вот эта ее стоимость, да, значение как транспортного коридора просто упала. В связи с тем, что у Беларуси с Европейским Союзом отношения фактически находятся, ну, в там, начале состояния кризиса, сейчас вообще как бы... Очень сложно даже описывать, да, состояние этих отношений, когда речь идет вообще, в принципе, об изоляции транспортной, да, перекрытии, в буквальном физическом перекрытии, да, транспортных коридоров, то стоимость Беларуси как транспортного, да, там, хаба или коридора, она упала почти до нуля для китайцев. Но идеологически, конечно, очень много красивых, пышных формулировок. Вот этот вот антизападный фронт, все это то, что любят тоже китайцы, это все присутствует в Беларуси. Но с прагматической точки зрения Беларусь не является интересным объектом для Китая.
Я до нашей разговора почитала аналитику экспертов Андрея Елисеева и Ольги Олешки Леселс. И поводле их, вот якраз той самой, что вы говорите, что про санкции Китай больше не супрацовничает с Белоруссией в экономической сфере так сильно, как ранее, как могло бы быть. Але политическое партнерство якраз поглубляется. Как бы вы вот это политическое партнерство охарактеризовали?
Ну, вы знаете, вот китайцы любят, да, все эти формулировки, там, стратегическое партнерство, потом какое-то там оно продвинутое, там, всепогодное, всестороннее, всепогодное. И в этой связи якобы выстраивается вот эта иерархия партнерств, по мнению Китая. Но на самом деле, вы знаете, мне это напоминает скорее такое поощрение для младших партнеров, которые хотели бы как бы похвастаться, да, тем, что у них прекрасные отношения с Китаем. Это такой капитал, который на самом деле мало что стоит Китаю. Но вот для таких стран, как Беларусь, например, да, это то, что может она продавать там, я не знаю, на внутреннем рынке, как говорится, политическом, да, и на внешнем рынке. Там говорить, пускать пыль в глаза, там, в том числе в этом принимают участие некоторые эксперты, что Беларусь находится на вот этом уровне, самом высочайшем, всестороннего, всепогодного, еще там все какого-то там стратегического партнерства. На самом деле, я еще раз повторюсь, это такая система поощрений. И Китаю она ничего не стоит, и для Китая она ничего не значит. Для Китая существуют только те стратегические партнеры, которые ему равны фактически, да, по весу. Таких немного.
А коли поравновать принципы, поводле яких инвестуя Россия, инвестуя Китай, например, можем поравнать российскую атомную станцию, которая в Беларуси будуется на российские гроши, где вельми шмат российских специалистов працуя, и Великий Камень, так само на китайские гроши, на китайский кредит побудован, где так само китайцы працуют. А какие инвестиции больше выгодные на самом деле для Беларуси?
На самом деле, под выгодой, если подразумевать исключительно экономическую выгоду, конечно, российские инвестиции выгоднее, чем китайские, потому что китайские инвестиции, они являются так называемыми возвратной инвестицией. Да? Они предоставляются на таких условиях, что в общем и целом Беларуси мало что достается. Я имею в виду, например, трудоустройство, да, белорусских граждан, предположим, да, но это как бы минимальный. Кредиты даются на то, чтобы развивалось там, не знаю, какой-то проект, промышленность, промышленное предприятие, с тем, чтобы туда приглашались китайские инженеры, китайские специалисты, китайские строители. Какой интерес в этом? Я не очень понимаю. Вот, поэтому эти связанные, как говорят, кредиты, да, они очень характерны именно для вот этой китайской внешнеэкономической политики. В этой связи, ну, у России чуть легче с экономической точки зрения вот эти вот условия. Вот. Ну, там можно, конечно, спорить по поводу того, как ведет себя Россия, там тоже как партнер, там российские предприятия. Но они все проигрывают на фоне европейских партнеров. Почему? Потому что, ну, и финансовые ресурсы, и условия, и технологии, они уступают по всем параметрам. Поэтому в этом отношении, конечно, выбирать между худшим и не очень хорошим вариантом. В общем и целом, я даже не хотела бы об этом говорить. Я могу сказать еще одну вещь очень важную, которую тоже эксперты, которые занимаются двусторонними отношениями, они знают это. А белорусско-китайское сотрудничество торгово-экономическое, оно является диспропорциональным. Это диспропорция, потому что речь идет об отрицательном торговом сальдо. Оно огромное, и преодолеть это невозможно.
А патлумачьте, калі ласка, что такое адмоўнае гандлёвае сальда, так, а все зразумелі.
Речь идет о том, что, ну, например, да, вы открываете сайт посольства Беларуси в Китае, и объем торговли там, ну, как бы удивляет, там растет вне зависимости от ковида, 5 миллиардов, да, общий объем торговли, но отрицательная сальдо – это 3 миллиарда. Короче говоря, китайцы ввозят нам, да, продукции свои, кстати говоря, достаточно с высоким этим уровнем, да, доходности для себя на 3 миллиарда, а мы ввозим в Китай на там 900 миллионов, например. Это называется отрицательная сальдо. То есть мы больше покупаем у Китая, чем им продаем. Причем мы покупаем у них высокотехнологичную продукцию, а продаем фактически сырье. То есть я имею в виду, на первом месте там это калий, конечно, кроме калия это продукция, да, сельскохозяйственного сектора. Имеется в виду там молочные продукты, да, и мясные. Но это все продукты, которые не приносят высокой прибыли, они не высокомаржинальные. Вот. Они не делают погоды, они не, как бы, доходная часть есть, но она не очень высокая. Это как бы совсем не сравнить с тем, что Китай продает в Беларусь, да, имеется в виду там технологии, высокотехнологичную продукцию. Они-то получают как раз-таки значительно там больше. Они при всех раскладах они получают значительно больше. Ну и последнее, это, конечно, инвестиции. Они перестали фактически инвестировать в Беларусь.
Як вы мяркуеце, якая можа быць рэакцыя Расіі на гэты візіт, калі мы апусцім гэты ваенны складнік, магчымыя перамовы пра гандаль зброі, а тое, што Александр Лукашэнка спрабуе, ну, некім чынам, як бы, да іншага партнера перайсці? Якая можа быць рэакцыя, ну, неафіцыйная, ясна, наколькі даспадобы такі візіт, такія, як бы, намеры кіраўніка Беларусі цяперашняга?
Я думаю, что для России сейчас вопрос того, что Беларусь уйдет из-под ее, так скажем, да, крыла, под крыло Китайской Народной Республики, уже не стоит. Я думаю, что для Российской Федерации вот в целом сейчас оценки будут положительные этого визита, потому что таким образом укрепляется антизападный фронт. И для России очень важно втянуть Китай как можно глубже в эту конфронтацию с Западом, с тем, чтобы Китай давал как можно больше тех продуктов, товаров, в том числе и вооружения, которые сейчас необходимы в самой главной ее задаче, да, чтобы победить в этой войне.
Давайте яшчэ раз вернемся да этой нечалавечай мовы афіцыйных дакументаў. Ну, вот, напрыклад, падпісана ў верасні летась дэкларацыя, яна называецца сумесная дэкларацыя па ўстанаўленні адносінаў всепагоднага і всебаковага стратэгічнага партнерства паміж Беларусію і Кітаем. Вот, дзяржаўныя СМІ Беларусі заявляюць, што гэта гістарычны прарыў. Вы таксама з іроніяй гэты тэрмін на пачатку нашай размовы выкарысталі. Ну, вы гаварылі пра тое, што Беларусь не так уж цікава Кітаю. Тым не менш, што можа быць патрэбна Кітаю? От Беларуси на этом этапе?
Во-первых, все-таки субъект, который находится в Европе, но находится на антизападных позициях. Это идеологический момент. Да? Второе, это то, что у Беларуси все-таки она не находится в таком жестком санкционном режиме, как и Россия. И каким-то образом, я думаю, сейчас Лукашенко попытается продать вот это свое, да, положение, более, так скажем, выгодное по сравнению с Россией, с тем, чтобы опять-таки через Беларусь, возможно, делать какие-то проекты с Россией, или в Беларуси делать проекты для того, чтобы попасть на российский рынок. Кому это будет интересно, не знаю. Вот. В целом, я думаю, война для кого-то будет интересна как способ зарабатывать. Да? Сейчас Россия будет все больше и больше размещать, скажем так, заказов на производство оружия. Да? Там, не знаю, сейчас будет развернута внутри России конкуренция, да, за такие вещи, то есть строительство таких производств по там, выпуску, там, я не знаю, там, самолетов, снарядов, еще чего-то такого. А вот Беларусь хочет принимать участие во всех этих вещах, чтобы заработать. А Китай может в этом смысле помочь, при этом преследуя несколько сразу целей. Первое – это поддержать Россию в этой войне, чтобы она не проиграла в пух и прах, чтобы Китай не остался один на один. Это глобальная задача, стратегическая для Китая. Второе – чтобы укрепить антизападный в конечном итоге фронт и не позволить, да, Восточной Европе укрепиться влиянию Соединенных Штатов. Вот, это вторая задача, тоже геостратегического характера. Ну и третья задача, собственно говоря, такая вот идеологическая задача, чтобы в Европе, в Восточной Европе иметь таких партнеров, которые симпатизируют Китаю. Тем более, что отношения между Китайской Народной Республикой и Европейским Союзом сейчас ухудшаются. Отношения между КНР и Соединенными Штатами вообще в целом уже выходят на линию такой конфронтации, да, развития конфронтации буквально. Поэтому, ну, считают союзников будущих, в будущих, я не знаю, войнах, столкновениях и так далее.
Спадарня Роза, я хотела звернуть увагу на одну деталь с минулого. Подчас пандемии, ну, ковід-дисидент Олександр Лукашенко здимав маску, ну, не здимав практично маску у червоних зонах на шпиталю, коли знаходився, але ён надів респіратор з китайським стяжком на зустрічі з китайським керівництвом і не здимав його вельми довго. А, ну, ми розмовляємо, коли візит тільки почався, ми не так шмат маємо кадрів ще, але тим не менш, чи є якісь красомовні деталі цього візиту, на які ви б звернули увагу? І наскільки моцно Лукашенко готовий, коли говорить його мови, нахилиться перед Китаем?
Ой, ну, вы знаете, его речи, вот в частности, интервью, которое он давал накануне визита китайским средствам массовой информации, да, которые нацелены на то, чтобы вот подчеркнуть его чуть не ли приверженность, да, курсу коммунистической партии в Китае. Первое, это, конечно, постоянные его комплименты. Не очень неуклюжие комплименты, но комплименты, да, там, развитию Китая, китайской модели, тому, что он чуть не ли одним из первых распознал, что Китай будет в будущем таким успешным. Вот. Второй момент, это момент, связанный с как раз, вот у него очень интересная, тоже красноречивая, как вы говорите, деталь. Это развитие вот этой вот биотехнологической, да, отрасли и создание компании этой. Ну и не секрет же, его младший сын Коля учится, да, по китайской программе, что он, кстати говоря, подчеркивает. Вот. И это тоже еще раз подчеркивает, что Китай является лидером, технологически развитым, развивающимся, что за Китаем будущее и так далее и тому подобное. Ну и третий момент, который вот тоже, я тоже удивилась этому, но в принципе логично укладывается в эту лестивую позицию, я бы сказала так, его характеристику относительно того, что происходит в Китае, я имею в виду, что беспокоит больше всего Китая, это сепаратизм. При этом его, да, не беспокоит сепаратизм в Украине, но его беспокоит сепаратизм в Китае. Он говорил о том, что вот Соединенные Штаты будут использовать уйгуров для того, чтобы разжечь гражданскую войну в Китае. И тем самым он как бы подчеркивает свою озабоченность тем, чтобы Китай оставался целым, что он видит это, что он поддерживает Китай. Уже заранее еще ничего не было, он уже поддерживает. То есть, в общем и целом, это, конечно, еще раз повторюсь, это на самом деле с точки зрения, ну, я не люблю это слово и выражение с восточной, да, точки зрения, но с точки зрения действительно такой вот этики, я бы сказала, поведения, да, это очень неуклюжие комплименты. Но, вы знаете, китайцы снисходительно относятся к тому, что говорит Лукашенко. Ну, такой не очень отесанный президент из Восточной Европы, зато искренний и все время на стороне Китая. Они любят это дело, и они так, таким образом его и преподносят. Ну, а он, видите, видимо, я думаю, что он даже понимает, что он выглядит не очень элегантно, вот, но он такого играет увольня парня, закадычного друга, да, кстати говоря, очень интересно это выражение «закадычные друзья», которое вот было переведено с китайского на русский или на белорусский язык неправильно, потому что вначале наши писали о том, что это железное братство, а на самом деле закадычные друзья. Так вот, он изображает из себя закадычного друга. И китайцы к этому относятся так очень доброжелательно, но снисходительно. Он это понимает и разыгрывает это. Вот такие, может быть, моменты интересные, характерные для китайского направления политики Лукашенко.
И на завершение нашей размовы я хотела запытаться про властно-белорусские экономичные интересы. Вот есть эффективность для белорусской экономики таких буйных китайских проектов, как вот индустриальный парк «Великий Камень», как вытворчасть автомобилей в Джили, как завод белины целлюлозы под Светлогорском?
Вы знаете, я, честно сказать, не очень оптимистично рассматриваю все это. Я с одним из своих партнеров проводила исследование по белорусско-китайским отношениям в период вот этого с 15 по 20 год. И все эксперты говорили о том, что несмотря на ожидания от этого, да, камня, великого камня, и от того, что там будет развиваться высокотехнологичное производство, и к этому будет подключен, да, научный производственный потенциал Беларуси, ничего из этого не произошло. Но неожиданно были какие-то моменты, связанные с двусторонним сотрудничеством в сфере науки. Да? Это в первую очередь в сфере медицины. Тогда, когда начался ковид, проводились такие совместные заседания коллегий, да, Министерства здравоохранения. И Министерство здравоохранения Беларуси, невзирая на ковид-диссидентство, да, Лукашенко, получали напрямую важную информацию из Китая о том, что такое ковид, как с ним бороться, как его распознавать и так далее и тому подобное. Вот здесь были определенные, ну, я не знаю, достижения или нет, ну, и какие-то реальные вещи, да, скажем так. Вот, пока все. Я больше не нечего сказать по этому поводу.
Дякую велике, что знайшли час для аудитории «Свободы премиум». Дякую велике.
Хорошо.
Это была политолог, доследчица в университете Юстуса Либіха у немецким Гісені, а ранее выкладчица факультету международных дочинений БДУ Роза Турарбекова. Я Ганна Соус, развітуюся с вами. Всего наилепшего.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агентіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ў моўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мыслітель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель». А таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Профессор Стяцко показывая на штучность подобных словов у белорусской мовы, бо яны нават не мают своей утваральной базы. Например, правитель, але ж кировать, поручитель, але доручать, збавитель, але выбавить. Дадам сюды термин «предстоятель» православной церквы, але ж нема у белорусской мове дзе слова «предстоять», поготов у значенні «очольвать». Павел Стяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі. Але трэба зазначыць, што суфікс «чэль» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохи першае нашае нівы, давно і паспяхова змяніў наставнік. Далей, выхаваўца або выхавальнік. Другое слово лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – выхавальніца. А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад выхавацель. Атрымаем грувасткую выхавацельніцу або, прынамсі, выхавацельку на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі – «Христос – збаўца». Автомобілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Стяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы знаўца, выканаўца, пераможца выпраўлялі на знавец, выканавец ці пераможац, гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне ца вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам, прапойца ды убійца. Іншая характэрная беларуская мадэль у словах малацьбіт, варажбіт, то не праситель, а просьбіт, не цепланаситель, а цепланосьбіт. У расейскай мове нямала прыметнікаў роднаснай мадэлі на тельны. Плавательны басейн, па-беларуску зразумела плавальны. Верительная грамата, у дыпламатыі даверчы ліст, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі нямала народных словаў. Предстательная железа, не блытаць з вышэй згаданым предстаяцелем, падкарэнніца, слабітельнае средства, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але наведніка афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тэма і для моўнае практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у аднай з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агэнціс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агэнціс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова «маляваць» у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму «воін». Зміцер Сідаровіч і Камелёт.
А дзе ж тыя ваяры, што са мной хадзілі ў Крым? Дыгэй, дыгэй, гэй, вокатка, што са мной хадзілі ў Крым?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мысливец ці мысливец, той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Праўда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Праўда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. «Доктар лекарскіх навук» – гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. «Млынар», «дзягцяр», «пчаляр», а не «пчалавод», «паштар», «кухар», «бібліятэкар», «шынкар» і «шынкарка», вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хаменка.
З Криму едуть, перекають. З Криму едуть, перекають. Побежини кареку під'їжджають.
Ще цясляр, сабакар, ганчар, римар, тоє, що по-російську шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова «аўтарскае». Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема – што заўзятар робіць? Заўзея – надта штучная. заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм з Літчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі...